Дмитрий Распопов. 30 сребреников. Книга 8. Чума на оба ваших дома. Глава 1.
27 мая 1461 года от Рождества Христова. Милан. Миланское герцогство.
Франческо Сфорца всегда лично просматривал отчеты о доходах и расходах герцогства, и сумма потраченного за прошлый год вызвала его удивление. Он потратил в 5 раз больше, чем в позапрошлом году.
«Чико!»
Он показал документ, который держал в руках, своему секретарю.
«Откуда такие увеличившиеся расходы, помимо трат на войну с Генуей?»
«Это оплата наемников, ваша светлость», — хмуро ответил тот. «И насчет того, что мы сейчас много тратим на генуэзский поход, это не совсем так».
Бровь Франческо Сфорца поползла вверх. «Я чего-то не знаю?»
Его голос похолодел. «Маркиз де Мендоса», — с тяжелым вздохом ответил Франческо Симонетта, — «оказался крепким орешком».
«Он еще жив?»
Изумлению герцога не было предела. Он думал, что давно разобрался с этим человеком. Не только жив, но еще и благодаря своей жестокости увеличил нам цену на наемников в 3 раза, и она продолжает расти, нехотя признался Франческо Симонетта. Желающих выступить против него все меньше, а цена их услуг все выше.
«Чем таким жестоким он мог удивить солдат удачи?» —
скептически посмотрел на секретаря нынешний герцог Милана, сам в прошлом кондотьер. «Из последнего, ваша светлость, закапывал всех пойманных наемников живыми или выкидывал их в море, когда до берега было еще очень далеко». Чикко покачал головой. Герцог нахмурился. Предсказания Медичи относительно этого противостояния, похоже, начинали сбываться.
«У нас нет возможности его убрать как-то по-другому. Подкуп слуг, женщины».
«Он отменил принятие новых слуг, ваша светлость. Но, к счастью, мне удалось подкупить одного важного человека в его окружении, и теперь я хотя бы в курсе его переписки и передвижений», — гордо заметил Франческо Симонетта, вызвав этим одобрительный кивок герцога.
«А этот человек не может его попросту отравить?» — поинтересовался он.
«Пока он хочет лишь много золота, но мало что готов делать взамен», — разочарованно пожал плечами помощник. «Однако я работаю в этом направлении».
«Медленно, Чикко, слишком медленно», — покачал головой Франческо Сфорца. «Найми тогда Маснадьери для его устранения».
«Я уже интересовался, ваша светлость, за сколько они возьмутся убить маркиза де Мендосу», — ответил тот. «Наши 15 000 их не устроили. Они просят в 2 раза больше из-за больших рисков».
«Заплати им. Мы теряем каждый месяц слишком много», — приказал герцог Милана.
На что секретарь низко поклонился и ответил. «Все сделаю, ваша светлость».
«Женщины?»
Герцог внимательно посмотрел на Франческо Симонетта.
«Ты пробовал подослать к нему кого-то хоть капельку красивее, чем он сам?»
«Он окружил себя очень красивыми девушками, ваша светлость, и развлекается только с ними. Я поэтому и не стал отрабатывать этот вариант. Кроме трат, он вряд ли к чему-то полезному приведет».
«Найди и отправь. Надо попробовать все средства», — отрезал герцог. «Мне нужны деньги на Геную, а не на противостояние с захудалым аристократишкой из Медвежьего угла».
«Хорошо, ваша светлость. Сделаю, как прикажете», — поклонился Франческо Симонетта, чтобы не злить своего господина.
«Обо всем сразу докладывать мне», —
приказал Франческо Сфорца, и секретарь поклонился 2 раз. Показывая этим, что все понял и учтет в дальнейшей своей работе.
30 мая 1461 года от Рождества Христова. Флоренция, Флорентийская республика.
«Отец!»
В комнату к Козимо Медичи вошел взволнованный Джованни, потрясая письмом, которое держал в руке. Одного взгляда на то, как оно запечатано, было достаточно, чтобы понять, кто отправитель. Козимо протер услезившиеся от долгой работы глаза и отложил отчет, который сейчас читал.
«Как там Иньего?» — поднял он взгляд на сына. «Прошло уже много времени с тех пор, как Франческо Сфорца пообещал его убить. На наше счастье, все еще жив», — хмыкнул сын, садясь на кресло, и начал читать главные из письма.
«Он оповещает нас, что теперь у дома Медичи есть разрешение короля Неаполя о беспошлинной торговле в королевстве».
«А мы разве там торгуем?» — улыбнулся Козимо Медичи,
на что сын пожал плечами и с улыбкой ответил.
«Теперь, видимо, да, раз этим занялся Иньего». «Ну, лишним не будет оповести об этом наших торговых партнеров», — сказал старший Медичи.
Джованни кивнул и продолжил читать.
«Ого!
А тут уже интересное!» Его глаза расширились. «Он решил попробовать вкладывать деньги в серебряные рудники Кастилии. У него и его партнеров есть разрешение короля. Просит выделить ему знающих людей, кто занимается добычей и переработкой серебра». Вот эта новость удивила Козимо Медичи.
«Он, наверное, не знает о том, что мы уже через торговую концессию получаем серебро из тосканских рудников в Гарфаньяно», — задумчиво пробормотал он. «На какие рудники он нацелился?»
«Те, что находятся в Сьерра-Морено и Андалусии, отец». Седые брови Козимо Медичи взлетели вверх. Это были самые богатые по запасам рудники Кастилии. Получить разрешение на добычу там невероятно сложно.
«В Кастилии всем заправляет фаворит короля маркиз де Вильена», — вспомнил он. «Нам будет трудно вести бизнес с семьей Мендоса».
«Так отец, Иньего пишет, что он с ним как раз и договорился об этом», — удивленно заметил Джованни Медичи, посмотрев письмо. «Хуан Пачеку и архиепископ Толедо теперь его компаньоны».
«Наш малыш решил окончательно порвать с семьей».
Старый банкир тяжело вздохнул. Впрочем, это было ожидаемо. «Что насчет его просьбы?» С вопросом во взгляде поинтересовался Джованни.
«Разумеется, мы ее удовлетворим», — пожал плечами глава дома. «Сьерра-Морено и Андалусии — лучшие кастильские рудники. Это отличная инвестиция. Свяжись с нашими кастильскими партнерами и запроси у них, что нужно, чтобы расширить производство».
«Слушаюсь, отец», — кивнул Джованни Медичи.
«И еще, раз у Иньего появились связи подобного уровня», — заметил Козимо Медичи, «когда будешь ему отвечать о нашем решении, попроси присмотреться к другим серебряным рудникам. Скажи, что монополия на разработку серебряных рудников всей Кастилии нам бы точно не помешала».
Джованни Медичи широко улыбнулся. Как обычно, отец мыслил глобально. «Конечно, обязательно напишу ему об этом», — кивнул он.
«Он не упоминал про Милан?» — поинтересовался глава дома.
«Ни слова, отец», — покачал головой Джованни,
— «будто это вовсе его не тревожит». «Странно. Герцог обычно быстрее расправляется со своими врагами», — пожал плечами Козимо. «Буду молить Бога, чтобы в этот раз у него ничего не получилось».
«Мы с Джиневрой молимся за него каждый вечер», — вздохнул Джованни Медичи. «Иньего, кстати, прислал вместе с письмом небольшой портрет. Джиневра не выпускает его из рук и рыдает вот уже час».
«Что за портрет?» — удивился Козимо.
«Идемте, отец, вам точно будет интересно на него взглянуть», — печально вздохнул Джованни, который сам при виде картины не мог теперь свободно дышать. Сердце постоянно щемило от воспоминаний об умершем ребенке. Козимо Медичи, несмотря на занятость, поднялся с места, и они дошли до комнат, что занимали сын с женой. Вошли в спальню, где и правда рядом с кроватью на стуле стояла картина. А на коленях сидела рядом Джиневра, вытирая бесконечно текущие из глаз слезы. Осторожно обойдя ее сбоку, едва взглянув на цветное изображение, Козимо почувствовал, как что-то острое кольнуло его в глаза, и влага самопроизвольно побежала по морщинистым от старости щекам. Не стесняясь, он вытер мокрые глаза рукой и повернул взгляд к сыну.
«Это нарисовал он?»
Джованни лишь кратко кивнул и посмотрел на картину, где был запечатлен момент, когда счастливая семья играла с сыном, когда он был еще жив. Иньего так точно передал светящиеся жизнью глаза Джиневры, ласковый взгляд на сына самого Джованни, а также широкую улыбку самого Козимино, что при взгляде на картину создавалось впечатление, что Иньего просто взял момент, когда все они были счастливы, и навсегда запечатлел его на этой картине.
«Я не могу на него смотреть».
Сердце Козимо Медичи сжалось от тоски, и он, вытирая слезы, пошел к себе. Работа отвлекала его от мысли, что любимый внук никогда не позовет его и не сядет играть на коленях. Когда отец вышел, Джованни подошел к жене и опустился рядом. «Давай помолимся, дорогая. Бог должен нас услышать», — тихо сказал он, и Джиневра, рыдая, уткнулась ему в плечо.
1 июня 1461 года от Рождества Христова. Баронство Альбаида, королевство Арагон.
Паула, сидя за столом, хмуро наблюдала, как проходит ее свадьба. Точнее, сама свадьба давно состоялась, причем, ко всеобщему удивлению и тотальной зависти соседей, повел ее к венцу сам король Арагона. А вот различные увеселительные мероприятия продолжались уже месяц. Бесконечные охоты, турниры, выступления приглашенных артистов. Все это, словно гигантский насос, поглощало деньги из семейного хранилища. Вот только девушка совсем не так представляла собственную свадьбу. Вместо того, чтобы смотреть только на нее и завидовать, все вились вокруг короля. Гости, да и ее муж, старались быть ближе к венценосной особе, а все соседи, узнав, что его высочество Хуан II посетил барона Альбаида, тут же приехали в гости, так что толпы людей в замке были просто огромны. Хотя насчет зависти она, пожалуй, была не права. Чего-чего, а этого в ее отношении было хоть отбавляй. Причем начиная от всей родни барона Альбаида, заканчивая всем женским полом. Дамы смотрели на нее с нескрываемым презрением и неприкрытой завистью. Для них она была безродной чужеземкой из Неаполя, непонятно каким образом ставшей женой и владелицей земель и огромных богатств. Тут уже давно все между собой поделили, и вдруг такой нежданчик в виде неизвестной девицы.
«Дорогая!»
К девушке подошел счастливый муж, протянув ей ладонь. Паула быстро взяла себя в руки, натянула на лицо счастливую улыбку и поднялась с кресла.
«Я сказал его высочеству, что хочу сделать публичное заявление», — объяснил ей Бенджамин Давилар Гуд, ведя ее к королю.
«Ваше высочество?»
Паула низко поклонилась Хуану, когда они подошли ближе.
«Баронесса!»
Король, устроивший себе небольшой отдых в гостеприимном замке барона, которого ехал провожать в последний путь, а попал на свадьбу, сполна наслаждался краткими минутами покоя, когда не нужно было думать о том, что творилось в Наварре и Каталонии.
«Ваше высочество, друзья!»
Бенджамин Давилар Гуд повысил голос и обратился ко всем присутствующим.
«Бог даровал мне милость, в последние годы моей жизни послав ангела».
Тут барон повернулся и улыбнулся Пауле, показывая, что именно ее имеет в виду.
«С которым я хочу провести остаток своей жизни. Поэтому хочу, чтобы все знали и слышали, что после моей смерти все земли, кроме тех, что я обещал ордену Монтессы, достанутся моему внуку. Паул же будет его опекуном и воспитателем до совершеннолетия».
Его слова вызвали множество недоуменных взглядов, поскольку старший сын, Луис де Велоргут, явно рассчитывал, что все достанется ему, а вместе с ним были недовольны остальные родственники, а также толпа их прихлебателей. Ненависть, которая выплеснулась в сторону Паулы, была ощутима физически.
«Ваше высочество, я хочу, чтобы вы тоже знали и были хранителем моей последней воли, как и моя жена», — обратился он к королю. «В моем завещании указано ровно то же». «Я, конечно, надеюсь, дорогой Бенджамин», — кивнул ему Хуан, «что Господь дарует тебе еще многие годы жизни. Но я тебя услышал, и пусть будет так. Опекуном внука, до того, как он станет совершеннолетним, будет твоя жена. Она же получит право распоряжаться баронством до того, как он сможет сделать это сам. Благодарю, ваше высочество».
Барон Альбаида с благодарностью посмотрел на короля.
«Я оставил на этот счет еще небольшие наставления, но это уже мелочи. Я хочу, чтобы внук, когда станет взрослым, отблагодарил Паулу, дав ей пожизненную пенсию». «Это уже и правда мелочи», — согласился король. «Что же, тогда это все, что я хотел сказать».
Бенджамин Давилар Гуд потер руки.
«А теперь, может, затравим кабана по этому случаю? Егеря мне вчера рассказали, что нашли огромного сикача».
Улыбка на лице короля стала еще шире.
«Бенджамин, когда я отказывался от подобного удовольствия?» — ответил он,
и мужчины, радостно обсуждая начало охоты, пошли во двор. Паула почувствовала рядом чье-то присутствие, резко повернулась. Рядом стоял Луис де Велоргут и с ненавистью на нее смотрел.
«Доживи сначала, тварь, до его совершеннолетия!» — прошипел он в ее сторону.
Девушка мило улыбнулась пасынку. «Тоже, Луис, я могу сказать и вам», — мягко сказала она. «Заодно, раз вы здесь, намекните всей толпе своих друзей, что их не будут рады видеть в замке после отъезда из него короля. Пусть ищут себе кормушку в другом месте».
Глаза молодого мужчины сузились, но отвечать он не стал, а лишь тряхнув длинными волосами, пошел вслед за отцом и королем.
«Определенно мне нужно будет сделать первый шаг», — подумала Паула, смотря холодным взглядом ему вслед. «А то, я смотрю, меня здесь не воспринимают всерьез».